Добрый день, уважаемые слушатели. В очередном эфире студии «Радио Сутяжник». Сегодня гость Бартенев Дмитрий.
Бартенев,
правильно. Кандидат юридических наук, адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов и юридический советник психиатрического правозащитного центра Санкт-Петербург. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Рады видеть вас в Екатеринбурге. Насколько я знаю, вы приехали для того, чтобы участвовать в проведении семинара, посвященного защите прав душевнобольных, или как правильно называть, душевнобольных, психиатрических.
Ну, я стараюсь не использовать это слово душевнобольной, поскольку, наверное, оно не самое приятное для людей, с которыми мы работаем, поэтому мы используем такие более нейтральные выражения, люди, имеющие нарушение психического здоровья или люди с психическим расстройством.
Хорошо, будем пользоваться именно таким термином. Семинар проходит в Екатеринбурге, проводит, сколько я знаю, полномочным правам человека в сотрудничестве с общественным объединением «Сутяжник» при поддержке консульства Великобритании. Расскажите, что вы хотите преподнести для участников этого семинара, это адвокаты города Екатеринбурга и области.
Мне хотелось бы во время этого семинара прежде всего обсудить практические проблемы, связанные с защитой людей с психическими расстройствами. Потому что аудитория семинара, насколько я понимаю, это в основном это практикующие юристы или люди, которые так или иначе работают с жалобами, поступающими на нарушения в сфере психиатрии. Вообще психиатрическая помощь это, конечно, достаточно специфическая сфера, в которой разным причинам не так много юристов, которым это интересно, которые готовы заниматься этой проблемой. Для большинства людей, в принципе, пугаются, и в том числе специалистов, пугаются тех ситуаций, когда необходимо оспаривать мнение врача, когда необходимо отстаивать права пациента, да еще и такого клиента, вернее, с психическими проблемами. Поэтому, конечно, мне хотелось бы прежде всего помочь юристам, практикующим, не только увидеть, наверное, специфику проблем оказания правовой помощи людям с психическим расстройством, но и помочь юристам преодолеть собственное предубеждение, собственные предрассудки, наверное, и стереотипы, которые у нас у каждого есть в отношении людей с психическими проблемами. И помочь им понять, что это такая же сфера общественной жизни, в которой существуют такие же люди и существуют правовые проблемы, в которых юристы могут и должны и имеют возможность помогать.
Вот какие бывают предубеждения? Может быть, какие-то примеры вы приведете? Адвокат защищает кого-то и...
Самое распространенное, наверное, стереотипное представление адвокатов – это то, что мнение самого человека, которого защищает адвокат, допустим, если наиболее утрированная эта ситуация, наверное, в уголовной сфере, когда решается вопрос о значении принудительного лечения человеку, совершившему какое-то общественно опасное деяние и имеющему психическое расстройство, или ситуация недобровольной госпитализации в психиатрическую больницу. В этих ситуациях адвокаты, как правило, считают, что мнение самого человека, его там, несогласие, оно вообще никакого значения не имеет, и адвокат не должен его не то что учитывать, а даже нет необходимости его выяснять. Это приводит к тому, что пациент, то есть клиент наш, он оказывается, по сути, один против не только прокуратуры, но и против суда и против того же адвоката, который представляет его интересы и, казалось бы, должен защищать ту позицию, которую пациент отстаивает. Это понятно, с одной стороны, потому что действительно адвокату сложно не согласиться с какими-то рекомендациями, которые, допустим, высказывают психиатры о необходимости лечения, и сложно понять, что у самого пациента могут быть совершенно резонные мотивы, по которым он не хочет, допустим, идти в больницу или хочет более мягкого режима в больнице. Но, с другой стороны, такое профессиональное мнение адвоката, оно не должно уравниваться с быть абсолютно всегда идентичным профессиональной рекомендации психиатра, потому что получается, что психиатрическое заключение, оно никогда никем не оспаривается. И в том числе теми именно участниками процесса, которые имеют для этого, наверное, больше всего возможностей, которые обязаны это делать, именно добросовестно защищая права своего клиента.
Ну вот, а если говорить о российском законодательстве, которое регулирует вопросы помощи, защиты прав людей с психическими расстройствами, как вы его оцениваете?
Ну, я считаю, что вообще в целом законодательство достаточно прогрессивное. То есть идеи, которые заложены в, прежде всего, в законе о психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при ее оказании, они позволяют при добросовестном исполнении этих норм, они позволяют, прежде всего, добиться главного, это обеспечить уважение автономии личности пациента или нашего клиента в правовой сфере. То есть добиться того, чтобы любые решения, которые принимаются в отношении оказания психиатрической помощи, они принимались не только врачом, а эти решения должны быть приняты при участии и в некоторых случаях и при согласии самого пациента.
То есть законодательство это все закрепляет, что согласие пациента должно учитываться или мнение?
Да, абсолютно, абсолютно, конечно, закрепляется и везде указывается на то, что пациент имеет права, которые как раз и позволяют добиться уважения вот этого, вот этой автономии личности и участия пациента. На практике, к сожалению, закон трактуется совершенно по-другому. Психиатры, прежде всего, видят этот закон не как какую-то гарантию именно прав пациента, а видят этот закон как инструмент для возможности ограничения прав пациента. Действительно, закон позволяет ограничивать права человека, имеющего психического расстройства, но это настолько исключительные ситуации, что они должны именно таким образом пониматься психиатрами. К сожалению, на практике, как я уже говорю, рутинные ограничения прав пациентов, они зачастую обосновываются именно не совсем правильным толкованием закона о психиатрической помощи.
Проблема в том, что у адвокатов, у тех же врачей, прокуроров существует такое предубеждение, стигма, что этот человек уже психически больной, и в принципе слушать его мнение не обязательно. Хотя в законе это закреплено, что у пациента есть свои права.
Да, абсолютно. И, наверное, наиболее отчетливо это проявляется именно в, скажем, процессуальных отношениях. То есть имеется в виду в при рассмотрении дела в суде или при расследовании дела, где зачастую пациенты, люди, вернее, являющиеся там обвиняемым или в отношении которых рассматриваются какие-то другие меры, они исключаются практически полностью из участия в деле. Даже сейчас, несмотря на то, что было принято там ряд постановлений Конституционного суда, который указал на то, что это не должно быть так, в принципе, ситуация не изменилась. Она, по сути, остается такой же, и, к сожалению, этому зачастую потворствуют и сами защитники, которые должны обеспечивать как раз уважение и возможность выслушать самих пациентов в процессе рассмотрения дела.
А что может добавить вот к российскому законодательству международное право? Какие-то международные конвенции, какие они существуют? Может быть, Европейская конвенция по правам человека тоже как-то регулирует эти вопросы?
Безусловно, международное право это в какой-то мере представляет собой более прогрессивную, наверное, систему регулирования. Хотя, конечно, основные вопросы, связанные с оказанием психиатрической помощи, они в любой стране они регулируются, конечно, национальным законодательством. Тем не менее, поскольку психиатрическая помощь – это именно та сфера медицины, которая, которой наиболее вероятны ограничения именно самых основных прав человека – право на свободу, право на личный выбор, право на отказ от медицинского вмешательства и так далее. То есть это такие фундаментальные права личности, которые важны для каждого человека, наверное, больше всего в обществе. И поэтому международное право, и прежде всего, конечно, Европейская конвенция о защите прав человека, которую вы упомянули, действительно международное право обеспечивает достаточно подробные гарантии и детальные гарантии против необоснованного ограничения личных свобод. И сейчас существует уже довольно много и не только обязательных для Российской Федерации документов, таких как Европейская конвенция, но и существует довольно много рекомендательных, можно так сказать, документов международного права, которые очень подробно регламентируют то, каким образом должна оказываться психиатрическая помощь, чтобы минимально ограничивать права личности в этой сфере.
А какие-то вы можете назвать это конвенции международные, кроме Европейской конвенции, которые регулируют именно права людей с психическими расстройствами?
Но сейчас, наверное, самым важным документом, который будет определять развитие, в том числе и правового регулирования психиатрической помощи, является Конвенция ООН о правах инвалидов. Она формально для нашей страны еще не стала. Обязательно 2006 года конвенция, но она была подписана Россией, если я не ошибаюсь, в 2008 году. Но до сих пор, к сожалению, не ратифицировано. Хотя обещают и президент, и Государственная Дума высказываются о том, что конвенция, скорее всего, будет ратифицирована до конца этого года. Но эта конвенция именно о правах инвалидов, она не уникальна в отношении именно психиатрической помощи. Она, конечно, устанавливает общие правовые гарантии для всех людей с инвалидностью, но принципиально новое в этой конвенции именно то, что очень важно для оказания психиатрической помощи, для регулирования положения людей с психическими расстройствами, это вопросы, связанные с регулированием дееспособности. И именно конвенция устанавливает такие правила, которые фактически вынудят нашу страну отказаться от модели полной недееспособности и перейти к иным каким-то формам защиты людей, которые не могут принять самостоятельные решения. Кроме того, конвенция, это, поскольку под инвалидностью понимается не та вот формальная характеристика, которая в нашем законодательстве принята, когда человека признают инвалидом, там, бюро медико-социальной экспертизы, а конвенция трактует инвалидность как более широкое понятие, то, соответственно, она требует от государства достаточно широких мер защиты, которые в полной мере и применимы к людям с психическим расстройством. Это в том числе возможность, допустим, необходимость помощи, оказания помощи людям, например, в процессе голосования, если человек, допустим, на выборах не может по каким-то причинам там понять, ему сложно там понять какой-то документ, регулирующий там порядок голосования, государство обязано предоставить эти документы, написанные в доступной, простой форме. Это особенно актуально для людей с нарушением интеллектуального развития, которые может быть сложно понимать. То есть довольно много позитивных обязательств государства этой конвенции предусмотрено, и это потребует в том числе изменения, наверное, и законодательства в сфере оказания психиатрической помощи.
Знаю очень несколько примеров, когда удавалось отстаивать интересы ваших клиентов и в российских судах, и вот в Европейском суде в качестве дела штукатуров против России, ну, о чем мы подробнее, я думаю, поговорим чуть попозже. А у нас в российских судах, в районах тех же самых, вам удается отстаивать интересы клиентов, в том числе вот с помощью и международных средств защиты, с помощью норм Европейской конвенции, которые как-то дополняют наше законодательство? Ну, как-то судье удавалось убеждать обратить внимание на такие вот документы, как Конвенция ООН, которая еще не ратифицирована, но которой уже можно пользоваться?
Я достаточно давно работаю именно адвокатом и практикую в сфере психиатрической помощи. Конечно, были в практике и успешные дела, и дела, может быть, не столь успешные, но, конечно, зачастую удается отстоять интересы клиентов со ссылками, в том числе, на нормы международного права, но, к сожалению, по тем решениям, которые судьи принимают, далеко не всегда понятно, действительно ли именно международные стандарты повлияли на позицию судьи в итоге, потому что судьи достаточно неохотно идут на то, чтобы обосновывать свое решение именно ссылками на нормы международного права. Это есть решения, в которых непосредственно применялись положения Европейской конвенции о защите прав человека, но это все равно это остается, конечно, эксклюзивными ситуациями. Это ситуации очень редкие, в основном это касается моментов, которые связаны с какими-то спорами о допустим, о доступе к клиенту, находящемуся в психиатрической больнице, где, к сожалению, приходится судиться очень часто и по этому поводу, и отстаивать, и даже иногда это годы занимают, тяжба только для того, чтобы адвокат мог встретиться со своим клиентом, который находится в психиатрической больнице. Это такое тоже бывает. И в этих случаях суды, имея уже определенный прецедент решения, принятого, допустим, Европейским судом по правам человека, национальные суды, суды российские, идут уже на то, чтобы непосредственно обосновывать свое решение ссылками на нормы международного права. Но в основном, конечно, наиболее успешные, наверное, дела это там, это те, где удается убедить судью в необходимости правильного применения национального закона, потому что это то, что гораздо проще, это то, что судьи лучше в этом разбираются, это то, что проще применить в нашей системе.
А часто приходится обращаться вот в Европейский суд по правам человека по тем категориям дел, которыми вы занимаетесь?
Ну, вообще, я, конечно, стараюсь добиться в своей практике получения успешного решения на национальном уровне, на уровне российских судов, потому что я считаю, что это гораздо более важно, и это позволяет в конечном итоге, наверное, лучше усилить и судебную практику, и научить судей, в том числе, применять законодательство таким образом, чтобы защищать права людей с психическими расстройствами. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно, и поэтому достаточно много дел у меня в производстве сейчас в Европейском суде, которые затрагивают те или иные моменты, связанные с необоснованным, как мы полагаем, ограничением прав людей, страдающих психическими расстройствами. И я бы сказал, что, наверное, ну, может быть, примерно половина дел от всех, которые мы ведем, они в итоге входят в Европейский суд. Особенно это касается, естественно, наверное, всех тех дел, где речь идет о несоответствии самих законодательных конструкций, которые в российском праве существуют, тем стандартам европейским, которые мы отстаиваем.
Вот, может быть, пример приведете какой-то?
Ну, наиболее, наверное, ярким примером будет дело Штукатурова, я не знаю, стоит ли сейчас его обсуждать. Или...
Давайте начнем.
Ну, это как раз та ситуация, где законодательство, нам пришлось обратиться в Европейский суд, по сути, даже не обращаясь формально в российские суды, то есть не было даже необходимости исчерпания внутригосударственных средств защиты. Почему? Потому что этих средств защиты не было. Мой клиент Штукатуров стал уже достаточно известным сейчас. И, кстати, буквально на днях ему Европейский суд вынес сейчас решение о присуждении компенсации за те нарушения, которые были допущены, и ему присудили достаточно большую сумму, 25 тысяч евро, по делам, именно, это, наверное, самая большая компенсация именно по делам в сфере и психиатрической помощи, и в сфере инвалидности, которую Европейский суд рассматривал. Поэтому мы полагаем, что это тоже в какой-то мере знаковое событие. Но гораздо, конечно, интереснее, это именно эта правовая ситуация, которую пришлось Европейскому суду исследовать, и там клиент был признан недееспособным, он не знал об этом решении, и в итоге, когда он пришел ко мне, пытались спустя уже почти год после принятого решения о признании его недееспособным, а так признавали всех недавнего времени недееспособными, мы пытались обжаловать, нам сказали, что он не может обжаловать решение ни в рамках какой-либо процедуры, существующей в Гражданском процессуальном кодексе. Он попал в больницу психиатрическую, и несмотря на то, что он постоянно требовал своей выписки, ему говорили о том, что он находится там добровольно, потому что его опекун согласилась на его госпитализацию. И опять же, он не мог каким-то образом оспорить эту госпитализацию, то есть обратиться в суд или потребовать того, чтобы больница получила судебное решение. И в итоге Европейский суд признал нарушение Европейской конвенции, именно потому, что было нарушено, во-первых, право на справедливое судебное разбирательство, поскольку он необоснованно не принимал участие в рассмотрении дела. И кроме того, что очень важно вот, применительно именно к недееспособности, Европейский суд также установил и то, что само решение о признании его недееспособным, оно в слишком сильной степени ограничила его права. То есть Европейский суд не сказал, что нашему клиенту не нужна была никакая мера защиты. Да, возможно, что с учетом его психических расстройств он нуждался в какой-то мере защиты, но исходя из тех документов, в том числе медицинских документов, которые суд исследовал в данном деле, он указал, что его состояние не было настолько тяжелым, чтобы его необходимо было полностью ограничить дееспособности. А закон как раз российский не допускает возможности какого-то иного ограничения. То есть либо человек остается полностью, полностью дееспособным и, соответственно, не имеет никаких мер защиты, либо человек признается полностью недееспособным и утрачивает все свои права, наверное, как ни при какой другой ситуации. И как раз в этой связи Европейский суд указал, что суд не имел других средств выбора, не имел иной альтернативы, и поэтому права заявителя были ограничены слишком в серьезной степени. В итоге это должно... Какие должны быть последствия этого решения? В принципе, это решение указывает на то, что существующая законодательная конструкция недееспособности, она не соответствует европейским стандартам, и это должно привести к изменениям законодательства, то есть к отказу от полной недееспособности и введению каких-то иных альтернативных форм защиты таких граждан.
Здесь вот как раз стоит вопрос об исполнении решения постановления Европейского суда, по которому, кроме того, что Россия должна быть выплатить компенсацию 25 тысяч евро, но нужно еще изменить законодательство.
Да.
Привести его в соответствие с тем постановлением Европейского суда.
Да, должны быть приняты, так называемые, общие меры, государство в данном случае. И, кстати, было аналогичное уже решение против Сербии, по-моему, тоже там похожая ситуация затрагивалась. Но штукатурову повезло еще и в том смысле, и, наверное, даже не только штукатурову, а сколько вообще всем людям, которые оказываются в такой ситуации, повезло еще и в том, что практически сразу же после решения Европейского суда было принято постановление Конституционного суда Российской Федерации по его же делу.
По его же делу?
Да, он стал звездой в этом отношении, и это такое нарицательное, наверное, уже имя у него, потому что одновременно мы обратились в Конституционный суд, по сути, с аналогичными жалобами, и Конституционный суд во многом повторил аргументы Европейского суда, и с учетом именно значимости постановления Конституционного суда, который признал, что вот все те жалобы, которые нам наш заявитель высказывал, они были связаны с несоответствием законодательства Конституции, и тем самым признал, что эти положения законов, которые допускали, допустим, возможность исключения самого гражданина из процесса признания его недееспособным, законы, которые не требовали судебного решения на госпитализацию такого гражданина, и законы, которые не допускали возможность обжалования решения о признании гражданина недееспособным им самим, эти все законы были признаны несоответствующими Конституции, и это был гораздо более сильный, наверное, все-таки сильный сигнал законодателю, потому что по сравнению с решением Европейского суда прав человека. Хотя, с моей точки зрения, вот именно как юриста, практикующего в этой сфере, я все равно считаю, что решение Европейского суда, оно гораздо более шире по своей сфере. И в принципе, Европейский суд, в отличие от Конституционного суда, который, к сожалению, этот вопрос не стал рассматривать, Европейский суд прямо указал, что действительно вся система недееспособности, она не соответствует конвенции. И это очень важное решение в этой связи.
Вот. Какое-то участие вы будете принимать в процессе исполнения решения суда Штукатуров против России, именно Европейского суда? В плане применения мер общего характера?
Да, вы знаете, я во многом это работа, которая связана была с защитой людей, именно как адвокатская практика в этой сфере, она позволила мне, конечно, увидеть и за эти годы определенные системные проблемы, которые существуют и в законодательстве, и в практике его применения. И поэтому я стараюсь в сотрудничестве с организацией, с которой я работаю, психиатрический правозащитный центр, это международная организация, она, к сожалению, располагает незначительными ресурсами для работы в России, но мы стараемся сотрудничать прежде всего с прогрессивными профессиональными сообществами и с независимой психиатрической ассоциацией, которая находится в Москве, которая во многом также разделяет наше представление о необходимости реформирования института недееспособности и опеки. И в этой связи мы проводим серию мероприятий, в том числе в Москве, направленные как раз на то, чтобы обсудить возможности реформирования существующего законодательства. И мы очень надеемся, что сейчас у нас определенное понимание наблюдается со стороны Государственной Думы, со стороны отдельных депутатов, и во многом, что еще также очень важно, это понимание со стороны организации инвалидов, которые защищают не просто людей с психическими расстройствами, а вообще в целом людей с инвалидностью, которые также разделяют эти идеи. И сейчас есть некоторые законопроекты, которые рассматриваются в Госдуме. К сожалению, они не совсем отвечают тем идеям, которые были высказаны в решении Европейского суда по правам человека, но мы надеемся, что хотя бы это будет определенный толчок в сторону изменений в дальнейшем.
А как-то можно связаться вот с психиатрическим правозащитным центром, с вами лично? Если кто-то вот послушает эту передачу и возникнут вопросы, консультации.
Знаете, да, я достаточно доступен. Я работаю в Санкт-Петербурге. Можно со мной связаться по телефону, по адресу электронной почты, если это уместно, я могу их дать. И мне звонят постоянно со всех, по сути, городов России. Я очень много даю консультаций именно по телефону. Я считаю, что это важно, но, конечно, гораздо более важно, чтобы такие консультации могли давать юристы на местах, потому что, естественно, будучи в Санкт-Петербурге невозможно работать профессионально и качественно где-то в других регионах, хотя мне приходится, конечно, много и летать по стране.
Ну, именно поэтому вы сегодня в Екатеринбурге принимаете участие, будете преподавать на семинаре для адвокатов, для юристов, которые занимаются защитой прав людей с психическими расстройствами. Я желаю вам успехов на этом семинаре, эффективно его провести, чтобы у вас было много очень студентов, интересующихся, искренне интересующихся своей работой в этой области. А вообще вот такой вопрос, почему вы решили вот заняться именно вопросами защиты прав людей с психическими расстройствами?
Я, можно тоже со своей стороны слова благодарности скажу организации «Сутяжник» и офису уполномоченного прав человека Свердловской области, которые пригласили меня для участия в этом семинаре, потому что организация «Сутяжник» это, с моей точки зрения, это, наверное, наиболее уважаемое в нашей стране общественное объединение, профессиональное юридическое объединение, которое защищает права людей с психическими расстройствами. Я пристально слежу за вашей работой. Почему я решил заниматься этой проблемой? Во многом это было связано, это был случайный, скажем, выбор, потому что я довольно много занимался изучением прав человека именно в сфере медицинской помощи и получил соответствующее образование. А затем вот возникло такое предложение о том, чтобы стать юристом в организации, которая расположена в городе Будапеште в Венгрии и которая занимается защитой прав людей с психическими расстройствами. Мне показалось это интересным, потому что это позволяет и работать юристом и заниматься правами человека, именно классическими правами человека, и в то же время позволяет применить мне те знания вот в сфере медицинской проблематики, которыми я обладаю. Поэтому это действительно оказалось очень, очень интересной работой, и за те годы, которые я работаю с этой организацией, я понимаю, что это действительно проблема, которая фактически до, наверное, того, как мы начали работать, она вообще практически не затрагивалась с российскими правозащитными организациями.
Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в студии «Сутяжник» присутствовал Бартенев Дмитрий, кандидат юридических наук, адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, юридический советник психиатрического правозащитного центра. Это офис международной организации, который существует в Санкт-Петербурге.
Можно так сказать, да.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо, что пригласили. До свидания.